Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Второзаконие». И напомню, что в прошлый раз мы соотносили свидетельство в книге «Второзаконие» со свидетельством евангельским, со словами из Евангелия от Луки в 10 главе, когда книжник спрашивает Иисуса Христа, как спастись, как наследовать жизнь вечную, и Христос спрашивает, а ты-то сам как думаешь, как ты прочитал об этом в Писании? И книжник отвечает, что вот из закона он вынес такое: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». О том, как нужно, что важно для стяжания любви к Богу, и чем в этом отношении принципиально отличается Ветхий Завет от Нового, мы говорили в прошлый раз. А сегодня поговорим, попытаемся рассмотреть, откуда книжник взял вторую часть своего ответа, где он нашел в законе слова о том, что «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это ведь именно вывод, сделанный им на основании того, что он прочитал в законе. Вот именно в такой формулировке, как сказал книжник, «возлюби ближнего своего, как самого себя», в книге «Второзакония» такой формулировки нет. Вот прямых, точных таких свидетельств нет. Но все-таки что дало основание книжнику сделать такое заключение? Конечно, можно рассмотреть, как вообще нравственные условия пребывания человека на основании свидетельства Пятикнижья Моисеева. Это очень интересная, очень такая всеобъемлющая тема. Мы не будем и не сможем вообще в рамках таких получасовых бесед, не смогли бы вообще решить данную задачу. Но вот попытаться рассмотреть, а книга «Второзаконие», что она говорит о любви человека к человеку, о любви к ближнему, что могло в книге «Второзаконие» дать основание книжнику сделать такое заключение: «возлюби ближнего своего, как самого себя». Что есть, так скажем, в книге «Второзаконие», что может возводить эту книгу к основам христианской нравственности? Заповеди об отношении к ближнему собраны в основном во второй половине книги «Второзаконие». Они достаточно разнообразны, многочисленны, все их рассматривать мы не будем, и каждый может при желании обратиться к этой книге. Ведь, собственно говоря, по мысли самого Моисея, по мысли, с какой он составлял эту книгу, она как раз и носит характер такого краткого изложения закона. То есть основные события, то есть основные нравственные требования, основные заповеди Божьи, основные ритуальные требования, вот они как раз в этой книге перечисляются, и вот все то, что написано в отношении именно закона Божьего в остальном Пятикнижье Моисеева, кратко излагается в книге «Второзакония». То есть это вот такой конспект, так можно сказать, резюме, очень расширенное, очень емкое, главное, духовное, духоносное, совершенно особым образом составленная книга, которую как раз и можно читать нам, людям 21 века, если мы хотим понять жизнь, смысл, суть Пятикнижия, вообще что такое закон с точки зрения Священного Писания, тот закон, о котором много говорит апостол Павел, тот закон, за который люди готовы были в некоторое время даже жизнь свою положить, тот закон, за который некоторые люди в определенное время готовы были жизнь другого человека положить. Вот что это такое, какие требования, и очень интересно и важно обращаться вновь и вновь к книге «Второзаконие», тем более, как мы видим, что само евангельское свидетельство постоянно как бы апеллирует, как бы вот адресуется как раз книге Второзакония, и не лишне будет с ней познакомиться. И вот все это рассматривать мы не будем, а только возьмем некоторые фрагменты, показывающие, так сказать, нравственный облик человека, как его видит книга Второзакония. Ну вот, например, такой отрывок. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал бы ему, и он возопиет на тебя к Богу, и будет на тебе грех. Так лучше дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками, ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Поэтому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему, нищему твоему на земле твоей. И если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой». Вот такой отрывок о взаймы нищему, о милостыне, если хотите. Но здесь конкретно идет речь о взаймы. И при этом как бы вот раскрывается такая особенность израильского общества о том, что в 7-й год, в субботний год, все израильтяне должны были простить совершенно всякие вины брату своему. Имеется в виду именно, так сказать, с финансовой точки зрения. То есть все долги, которые брат мой наделал, я должен ему простить. Все то, что он взял у меня взаймы и не отдал, я должен ему простить. Грубо говоря, вот в израильском обществе кто-то дает взаймы нуждающемуся человеку, и предполагается, что тот человек должен отдать то, что взял взаймы. Это долг правды, совести, честности. Но если он все-таки не смог за 6 лет отдать никаким образом свой долг, то в 7-й год долг ему прощается. Должен проститься по закону Божьему. Это слово о прощении долгов. Собственно говоря, вот это в молитве «Отче наш, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим», как раз имеет источником вот эти слова. Первоначально смысл долгов понимался именно так. Понятно, что под этим по всем кроется и нравственная подоплека, не только финансовая, что и другие вины мы должны прощать, вот, но в том числе и финансовые. С точки зрения экономической, это заповедь против долговой колбалы, которая процветала везде и не, в немалой степени и в христианском обществе, например, в древней, средневековой, в Московской Руси, где не было понятия 7-го субботнего года. И человек, попав в долговую кабалу, фактически попадал в эту кабалу навсегда. Возможности избавиться от нее, естественно, у человека не было. Во всех обществах люди проходили этот период, но вот по закону Божьему предполагалось, если бы его люди исполняли, предполагалось, что долговая кабала в Израиле в принципе невозможна. Эта заповедь свидетельствует и о том, что надо жизнь провести в прощении других. В прощении, то есть простить, наступает какой-то день, когда я должен простить от сердца все человеку, который, ну, как-то вот чем-то мне должен, в духовном, нравственном или сугубо финансовом смысле. Это человека ветхозаветного приучало к дарованию прощения, к прощению как норма жизни. Собственно говоря, субботний год и есть как бы образец совершенной жизни по заповеди Божьей, по совершенству закона Божьего. То есть домостроительство, опять-таки, Божьей снисходительности. Он знает, что человек должен каждый день и каждый год своей жизни прожить так, как в год субботний. Но на это у человека Ветхого Завета еще не было сил. И когда такие силы в виде благодати Святаго Духа человеку в церкви даны, то призывается, чтобы он всегда, каждый день жил по закону прощения, так, как будто у него каждый день это есть суббота, и каждый год есть субботний, чтобы он всегда прощал. Потому и молитва «Отче наш» дана, и в ней содержится такое прощение, чтобы человек всегда помнил, что он каждый день должен прощать все своим должникам. И вот субботний год – это такой прообраз некоторого совершенного исполнения заповеди Божьей. Но вот в контексте книги Второзакония говорится ведь и о большем, чем просто прощение. Сказано: «Дай ему то, чем благословит тебя Бог». То есть буквально поступить так, как поступил самарянин в известной притче о милосердном самарянине, которая как раз следует в контексте того евангельского отрывка, о котором мы говорим уже второй раз в 10 главе Евангелия от Луки, когда всем известно, как повел себя самарянин, не только оказав первую помощь пострадавшему, не только проводив его до гостиницы, то есть отдав ему какой-то до укрытия, так скажем, он ведь и заплатив за него, он сказал гостинничику, что если что, ты на него больше потратишь сверх того, что я тебе дал, я тебе возмещу. То есть не только исполнить какую-то вот необходимую помощь, но и снабдить его всем тем, что необходимо им будет, пока он не станет снова работоспособным. Так и тут человек, отпуская на свободу раба, который был у него 6, 5, 4 или 3 года в рабстве, или прощая человеку долг, но зная, что человек в принципе и не может ничего сделать со своим экономическим, так скажем, или душевным состоянием, призывается оказать помощь этому человеку, позаботиться о нем, дать ему то, чем благословит тебя Бог. В контексте Ветхого Завета имеется в виду сугубо материальные вещи от плода поля, от плода виноградника, от плода стад. А в контексте вот глубинного восприятия жизни с точки зрения духовного закона мы можем понимать, что дай ему то, чем благословит тебе Бог, не только в материальном смысле, но и в духовном. Поделись с ним щедростью, богатствами твоей души, качествами твоей души, которые дал тебе Бог. Утеши его, помолись о нем, раздели с ним боль и страдания, научи его то, что умеешь делать ты. Даже таким образом можно истолковать. Главное, чтобы по заповеди Божией необходимо проявить участие в судьбе этого человека, участие в его жизни, не остаться равнодушным. Это и само звучание заповеди, сама формулировка заповеди предполагает, что не просто формально «прости», а именно «прояви участие», «помысли о нем», «помысли, в каком он находится состоянии». Не просто «отпусти», а узнай, а куда он пойдет, а что он будет делать, а как он будет жить сейчас, после того, как от тебя уйдет. Не просто «прости ему долг», а «посмотри, ну простил». А что толку, он займет и еще у кого-то, и будет занимать, надо помочь как-то решить его проблему, поставить его на ноги, научить его, помочь ему, если это можно как-то сделать. Вот в таком измерении читается всего лишь одно нравственное рассуждение из книги Второзакония. Возьмем другое. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь брата своего, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их, так поступай со слом его, так поступай и с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ними вместе. То есть, не проходи мимо. Не проходи мимо человека, нуждающегося в твоей помощи и поддержке. Заботься о его имуществе, как бы о своем собственном. Вот это параллель о том, возлюби ближнего, как самого себя. Это значит, что его имущество тебе должно быть так же дорого, как свое собственное. Не будь равнодушным к его проблемам и заботам. Восприми их так, как будто это твои проблемы и твои заботы. И последний отрывок, который мы разберем. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице. А тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится это в праведность пред лицом Господа Бога твоего. Не обижай наемника бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих, в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет душа его платы, чтобы он не возопил на тебя к Богу, и не было бы тебе греха. Это слово о плате за труд и о залоге. Причем представляется, что залог за взаимность какую-то, за кредит, так скажем, лучше вообще не брать, давая в долг. Ну, разве что просящий сам захочет что-то принести в залог, сам предложит. Но если у нищего нечего предложить в залог, а помощь финансовая ему нужна, как оказать? И вот представляется по свидетельству не Нового Завета, я напомню это, а еще Ветхого Завета, до пророческого времени. Еще свидетельствоваться народу в самом начале его бытия, что у нищего бедного вообще нельзя брать ничего в залог, потому что у него и так ничего нет, и ты взять можешь только то, что составляет основу его жизни, одежду, какую-то самую необходимую утварь, средства производства, дом или землю. Нельзя, потому что это основа его жизни. Ты фактически жизнь его берешь в залог, а это нельзя делать. Почему? Потому что еще по свидетельству Ветхого Завета получается, что ты в ответе за его жизнь. Ты отвечаешь за жизнь бедного. Также, собственно говоря, воспринимается вопрос с оплатой. Работал человек, рассчитайся с ним. Потому что это есть его дневной хлеб и дневной кров. Если он будет страдать из-за тебя по причине того, что ты по какой-то причине с ним не рассчитался, не отдал то, что он уже заработал, тебе будет грех. Не потому, что он нетерпелив, он будет страдать, а Бог вменит этот грех тебе. И таким образом, на основании книги Второзакония, вот даже тех небольших отрывков, которые мы сегодня прочитали, можно сделать вывод. Вот о том, вот если мы поставили вопрос, принципы, нравственные принципы отражены в книге Второзаконе. И получается, что вот мы можем сделать вывод, что, во-первых, человек с точки зрения книги Второзаконе должен быть деятельно заботлив о нуждах ближнего. Именно деятельно, то есть он должен быть активно всегда включен в заботу о ближнем. А второй принцип – он в ответе за неимущих и всегда должен и прощать им, и помогать им. Но тот, у кого есть, он в ответе за тех, у кого нет. Вот эти принципы, так как мы их озвучили, никак не противоречит и не сильно отличается от нашего представления о том, что требует Евангелие, о том, как мы бы прочитали вот многочисленные нравственные предписания в апостольских посланиях. Очевидно, что вот апостолы говорят именно о таком же отношении к ближнему своему. И вообще книга Второзакония полезна как раз в том отношении, что она заповедь «люби ближнего своего, как самого себя», о которой, в принципе, все слышали, хоть маломальски знакомы с существованием церковной жизни, с Евангелием, все примерно знают эту заповедь. Но книга Второзакония делает эту заповедь, так скажем, деятельно конкретной. Она именно указывает, а как мы должны любить ближнего, вот нашей обычной человеческой повседневности. Мы обычно помышляем о каких-то высоких степенях любви, мы читаем о каких-то удивительных подвижниках, которые молились за все человечество, забывая при этом, что первоначально эти подвижники, которые молились за все человечество, отказались от своей собственности вообще и попросту все раздали нищим, себя совершенно верив Богу. Мы читаем о том, как где-то кто-то, в основном это люди, верующие во Христа в рамках западной католической традиции, как они подвязаются в разных иных странах бедствующих и там помогают людям вот в каких-то таких специальных учреждениях, в Индии или там в Южной Америке или в Африке, спасают от голода, лечат болезни. Вот, наверное, это тоже имеет отношение к жизни, но гораздо важнее, и Священное Писание это подчеркивает, именно реализация заповеди о любви к ближнему в твоем повседневном бытии, в быту, к соседям, к односельчанам, согражданам, к людям, живущих одной верой, но в разных социальных статусах, в разных социальных условиях, людям, которые здесь, вокруг меня, в близости от меня живущие, но по какой-то степени они чего-то лишены того, что я имею, то, чем меня благословил Бог. Вот из многочисленных случайностей, когда человек каким-то образом обездоленный попадает, так сказать, оказывается рядом со мной, оказывается около меня, оказывается так, что я его вижу, и я ему в данном случае должен помочь, оказать деятельную помощь и активную заботу. Вот из таких малых дел, по мысли и второзакония, и по мысли Нового Завета, и складывается вот этот вот нравственный облик верующего, Богу служащего и Бога любящего человека. И когда мы прочитаем, вот, например, рассуждения на эту тему наших отечественных святых, Серафима Саровского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, они все подчеркивают, что не надо искать каких-то подвигов служения ближнему на стороне. Священное Писание призывает нас к деятельному вниманию и заботе к тем, кто находится рядом с нами. И мы промыслом Божьим ставимся как раз вот в какие-то определенные условия, и этот промысел Божий предусматривает, что одним из этих условий будут какие-то обездоленные люди, рядом с нами находящиеся. И не всегда эта обездоленность предполагается именно материальной, или не всегда именно мы можем как-то восполнить чью-то материальную обездоленность. Обездоленность бывает разная. Это и немощи духовные, и немощи телесные, болезни, и одиночество чье-то, и бытовая неустроенность, попросту дрова поколоть некому. Это и финансовые неспособности, как-то устроить жизнь не по причине лени человека, а по причине каких-то объективных условий. Не может найти работу, не, там очень большая семья или еще какие-то условия. Их много, очень разных. Но для того, чтобы разобраться вот именно в условиях, по которых тот или иной человек оказался в состоянии обездоленности, и помочь ему в этом. Это как раз предполагает наше активное внимание, заботу, участие в его судьбе. Нельзя быть равнодушным, нельзя проходить мимо. Вот о чем призывает как заповеди Второзакония, так и заповеди Нового Завета. Кроме того, из контекста книги Второзакония становится понятным и дальнейший вопрос книжника ко Христу, когда он озвучил сам эту заповедь, как сказано дальше в Евангелии от Луки, он, желая оправдаться, спрашивает Христа, кто мой ближний? И Христос в ответ на это рассказывает притчу о милосердном самарянине. Так вот, почему книжник задает этот вопрос? Потому что в книге Второзакония несколько раз подчеркивается примерно следующее, как это вот в одном месте сказано, «С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, то прости ему». То есть проводится различие между свой, чужой, ближний, дальний, родной, неродной. Также, например, сказано и о том, как давать деньги в рост. Брату в рост давать нельзя, а иноземцу можно. То есть израильтяне деньги под проценты давать не имеет права, за это смерть. А давать чужому можно, позволяется. И вот Христос для того и приводит притчу о милосердном самарянине, чтобы показать, так скажем, наднациональный характер заповеди, то есть сверхнациональный. Что и заповедь Божья на самом деле не предполагает различия по национальности. Ближний есть тот, кто нуждается сейчас во мне, рядом со мной, оказавшийся вот в сфере моей деятельности, в сфере моего духовного бытия человек, вот он и есть тот, кто во мне нуждается. Тот, кто попал, вот каким-то образом оказался включенным по промыслу Божьему в мою жизнь и нуждается во мне. И я могу ему дать то, в чем он нуждается. Еще раз говорю, дело не только в чисто, так сказать, денежной нужде. Нужда у человека может быть самая различная. И вот раз он по промыслу Божьему включен в сферу моей жизни и нуждается во мне, я могу ему оказать эту помощь, в которой он нуждается. Я должен это сделать, независимо от того, родной он мне или не родной. Моей он национальности или не моей. Он и есть мой ближний. Он есть человек. Потому что вновь и вновь каждый христианин должен помнить, пока он не способен любить Бога, так как любят его святые, он должен помнить. Христос умер за всех людей. За всех Он пролил свою кровь, и Он всех привлекает к себе. В этом плане все человечество потенциально Его дети, независимо от того, как они к Нему относятся, и в соответствии с этим, какую участь они сами себе изберут в Царстве Христа и Бога. Но Он простирает руки ко всякому человеку. И именно через какую-то заботу и служение об этом ближнем мы и можем хоть как-то исполнить заповедь Христову и засвидетельствовать Ему любовь, которая любит Его Господь наш Иисус Христос. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.